Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», новостной подкаст, чтобы понять происходящие события лучше. Выходит он на подкаст-платформах, но лучше смотреть на YouTube. Мое имя Владислав Горин. Мы говорим с Ильей Шумановым, экспертом в области борьбы с коррупцией, управляющим партнером расследовательского бюро 3Trace Investigations. Привет.
Привет, Влад.
Ссылку на канал бюро вы найдете в описании к ролику. Заходите, там есть результаты расследований и дайджесты на темы, связанные с санкциями и коррупцией. Наша тема, дорогой Илья, Мираторг и другие крупные производители мяса в России, они стали объектом ненависти из-за протестов фермеров в разных регионах России, в первую очередь Новосибирской области. Не то, что хочется их выгораживать как-то, но хочется лучше понять, как они устроены, потому что им не нужно ничего плохого придумывать, не обязательно их демонизировать. Там и так довольно серьезная, неприглядная часто реальность. Напоминаю, лайк, комментарий, подписка, колокольчик. Сделайте это, пожалуйста, уважаемые зрители на YouTube. Нам, редакции, это очень поможет. Кроме того, если вы в России, установите VPN. Без этого сейчас никуда. Если вы заинтересованы в том, чтобы читать, слушать и смотреть не только выгодную государству точку зрения, которая тем более противоречивая и неправдивая, нужно это делать. Кроме того, можно просто развлекаться. В YouTube масса приятного. Хотите смотреть дальше YouTube? Поставьте VPN. Дорогой Илья, давай начнем все-таки с Новосибирской области и с той большой компании, общественной компании, которая сейчас происходит в России. Если позволишь, я короткий дайджест сделаю. В феврале в Новосибирской области в нескольких районах начали забивать скот, коров, свиней, баранов, даже верблюдов. И верблюды — это важно, чуть позже про это скажу. И так делают вообще-то, чтобы предотвратить распространение инфекции у животных. Ко второй декаде марта дело дошло до чрезвычайной ситуации в регионе. И объяснение от властей было такое: распространяется бешенство и пастереллез. Дескать, зима была достаточно холодной, дикие животные вышли к населенным пунктам и стали заражать домашних животных. Владельцы скота, а это часто частные небольшие хозяйства, стали протестовать. Их аргументы: если это пастереллез и бешенство, то так повально, так обильно, так огульно забивать скот не надо. В случае с пастереллезом вообще можно лечить антибиотиками. Второе. Компенсации. Они маленькие. Половина цены мяса той цены, по которой мы, фермеры, сдаем это мясо. Третье. Что за обращение вообще такое? Ничего не объясняют, не предупреждают. В ответ на протесты вообще стали применять давление, задержание, штрафы, все это было. Села оцепляла полиция, и, во-первых, это был ответ на действия самих жителей, которые блокировали дороги в эти села, но еще оцепляли, чтобы фермеры не вывозили мясо и молоко на продажу. Владельцев животных поддерживают многие россияне в соцсетях, это видно. Масса записей, масса роликов, контент этот собирает большое количество лайков, даже симптоматично Виктория Боня подключилась.
Ну что за херня происходит там с коровами, которых просто сжигают, усыпляют? Это просто какое-то живодерство.
А Виктория Боня, она чутка к такому, особенно если есть некоторая тайна, загадка и такой невысказанный протест, да, вот она может уловить это напряжение. Она тоже, повторюсь, высказалась. Мы помним ее конспирологические высказывания времен пандемии. Вот здесь примерно в том же духе было. Тем более, что я про соцсети, про эту кампанию, распространяется за пределы Новосибирской области. Этот сюжет в Алтае, в Забайкальском крае, Бурятии, Хакасии, Томской и Омской областях, в Чувашии есть забой скота. И существует две версии. Одна звучит более рационально, а другая крайне конспирологично. Более рациональная. В регионе ящур, в Новосибирской области, я имею в виду. Но власти не хотят говорить об этом, потому что это подорвет отрасль. Тогда покупать не будут, в том числе другие страны, продукцию из региона. Характер действий, в том числе то, что забивают верблюдов, которые чутки к ящуру, на это может указывать. Специалисты говорят, что очень похоже. Просто власти решили не проговаривать, не сказали ни людям, никому другому. Люди не верят, у них недоверие к власти. А вторая версия, она предельно конспиративная. конспирологическая, она родилась из слухов и, насколько я понимаю, из того, как, опять же, чиновники говорят. Они про забой скота примерно следующим образом формулировали. Нужно в этих районах забить коров, баранов и кого там еще, верблюдов, потому что пострадает иначе вся отрасль в регионе. Люди это услышали так. Вся отрасль, то есть это не мы, это какие-то крупные холдинги, и теперь интерпретируют и, опять же, снимают вертикальные видео, в том числе, как заходят в супермаркет и говорят, «Мираторг мы не берем», один из самых известных брендов.
Один за всех и все за одного. Продукцию «Мираторг» не берем.
Дескать, крупные холдинги, в том числе и «Мираторг», или в первую очередь он, избавляется от конкурентов, от нас, от фермеров, или от тех, кто покупал такую фермерскую продукцию. И плюс тут все, да, одно на одно. И интернет отключает, и с экономикой не очень хорошо, и цены растут, и все как-то вот тут сходится. Конспирология таким образом подпитывается. Давай обсудим, как устроена мясная индустрия в России. Но сначала хочешь выразить отношение к этому конкретному сюжету?
Конечно. Давай начнем с того, что разберемся вообще, откуда вся эта история началась, я имею в виду с точки зрения очагов и карантина, и заболеваний. И в ходе анализа, собственно, я потратил несколько часов, чтобы разобраться, что же было первой точкой, откуда, собственно, значит, заболевание шло и где, собственно, происходили ограничения, как реагировали органы власти. Собственно, и хронология нам дает совершенно четкий ответ, что это произошло задолго до начала зимы. Это было в октябре, в конце октября 2025 года в Забайкальском крае. Собственно, поселок при станции Даурия, это первый найденный мной, по крайней мере, как бы первое найденное место, где был какой-то карантинный акт вот в этой волне эпизоотии, назовем так, да, которую мы видим. То есть после Забайкальского края потихонечку этот режим чрезвычайной ситуации распространился на, значит, Республику Алтай. И уже в конце прошлого года в Республике Алтай были четко найдены очаги этих заболеваний. Вот. Алтайский край и Республика Алтай в середине января и так где-то до начала февраля тоже находились под карантином. Там есть соответствующие приказы управления ветеринарии как раз по стрелезу. Вот. И понятно, что это уже несколько регионов, это уже минимум три региона. Туда подключилась потом Иркутская область. И только в начале февраля, собственно, ну, в начале февраля, в конце января заговорили про Новосибирскую область, и там дальше уже по Сибири это пошло, Томская область, вот, и перекинулось это уже на Поволжье, Самарская область, дальше Уральский федеральный округ, твой любимый, Свердловская область. Поэтому сказать, что Новосибирск был, ну, скажем так, точкой изначального распространения этой волны заболеваний, наверное, нельзя. Но одновременно с этим я не отвечаю на вопрос, а что это за заболевание, потому что, как ты правильно говоришь, та версия как бы о заболевании, связанной с бешенством и пастерлезой, собственно, он не выдерживает критики с точки зрения того, как обращаются с животными, то идет массовый забой животных, что, соответственно, не похоже на эти заболевания, а похоже как раз на ящер. Ну, собственно, у меня такое восприятие к этой всей ситуации, ну, с точки зрения исходной точки, что это не одна Новосибирская область, а что это шире происходит, и что уже, конечно же, речь идет о десятках тысячах крупного рогатого скота, который был забит в рамках кампании по локализации, вот, и ограничениям, которые связаны с карантином и забой больных животных. Но, как бы, текущая, мне кажется, форма такого публичного выступления Виктории Бонни и людей в социальных сетях против Мираторга ограниченно связана с реальностью. То есть в реальности это вот как бы такая массовая волна, которую мы видим, и которая не обязательно связана со совершенно конкретной кампанией. Я попытаюсь объяснить еще, почему это, как мне кажется, почему Мираторг просто под раздачу попал. Вот. А, ну, в целом, как бы это не что-то новое. Вопрос, что это, ящер, либо это другие заболевания, более легкие для животных. Ну, и, конечно же, ты прав, что сейчас, ну, с теми сельхозпроизводителями, с которыми я успел поговорить, готовясь к нашей встрече, они все опасаются, конечно же, закрытия поставок в Китай. Вот, потому что как бы часть сибирских хозяйств, которые, ну, собственно, производят и молоко, и мясо, ну, как бы они работают с Китаем, и для них это, ну, жизненно важное такое направление. Если будут ограничения введены, вот-вот, как бы, китайцы говорят, что готовы вводить эти ограничения, то, конечно же, это сильно повредит российским сельхозпроизводителям. Вот, такое у меня представление относительно того, что происходит. Но давай, может, поговорим о предметных каких-то там темах, там про Мираторг, про Новосибирскую область, кому это выгодно в том случае, если это действительно инициируется со стороны российских властей.
Да, ты сказал, что у тебя есть объяснение, почему Мираторг попал под раздачу. Перед нашим разговором я скидывал тебе ссылку на такой кризисный пиар. Выглядит это так, что Мираторг отвечает, да, через лояльную прессу, ну или, повторюсь, не хочется никого обижать, выглядит это как инспирированный материал, что, дескать, Мираторг обвиняют, но в том регионе, там, в первую очередь, Новосибирск и другие сибирские, да, регионы, нет даже предприятий этого холдинга большого. Почему Мираторг попал под раздачу? Потому что он в каждой пятерочке, в каждом магните и в каждом Диксе?
Я думаю, да. И это первое. Второе, ну, Мираторг неразрывно связывают, слухи постоянно идут относительно того, что Мираторг и основатели этой компании, братья Линники, связаны со Светланой Медведевой, женой нынешнего зампредседателя Совбеза, предыдущего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот. И, как мне кажется, это достаточно такая важная история относительно тех слухов и мифов вокруг этой компании. Во-вторых, ну, это вторая компания по выпуску мяса в России на текущий момент. Она чуть-чуть отстает от группы компаний «Черкизово», вот, и она на виду. Она действительно на виду, и мы видим ее во всех магазинах, но, к сожалению, вокруг нее, вокруг бренда этой компании сформирован такой негативный имидж за счет вот связей такого протекционизма, якобы, который связан с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мне кажется, здесь важно остановиться и сказать, что ну, в реальности Линники, братья Линники, к Светлане Медведевой не имеют отношения. То есть я покопал несколько лет назад историю их, ну, как бы, генеалогическое древо, посмотрел и Светланы Медведевой, и Линников, но это совершенно разные семьи. Более того, Линников в России достаточное количество, то есть это может быть просто однофамильцы, да, но точно как бы вот на ближайшей ветке генеалогической связи там нету пересечений, может быть, где-то далеко, это в какое-то там в очень глубокое, там, не знаю, в 19 век, если это уходит, то, конечно, наверное, там могут пересечения найтись, но вот в ближайшей перспективе этих пересечений нету, и, ну, там действительно есть Лариса Ивановна Линник, но она по годам не бьется с родственницей Светланы Медведевой. То есть это просто, ну, люди, тезки. Да?
Вот. Однофамильцы.
Да, однофамильцы, да. И, ну, полные тезки, как бы фамилия, имя, отчество одинаковые. Да? И, ну, как бы мне кажется, что это как бы главный источник этих слухов. Но в реальности Мираторг – это компания, которая, как мне кажется, получила такой зонтик на уровне федерального правительства и которая развивалась тоже за счет политических связей, но связи были другие. Связи, насколько я понимаю, был господин Зубков, который раньше курировал сельское хозяйство в правительстве Российской Федерации. И Линники в первых своих интервью много упоминали о его роли в становлении этой компании. И они отсылали непосредственно к тому, что Зубков помогал им. И действительно, Зубков участвовал, ну, в развитии сельского хозяйства, правда, других регионов, в Ленинградской области сначала, потом там дальше пошел. Вот. Но как бы его фигура значима, и она подтверждается вот со стороны Линников, что это вот их был такой протеже, да, который пытался им помогать развиваться внутри России, обеспечивать доступ к финансовым каким-то ресурсам, в том числе в государственных банках. Но как бы история эта давняя, а то, что мы видим сейчас, это вот слухи вокруг Мираторга о связи с Медведевым, которые подрывают, конечно, репутацию и доказывают, наверное, людям, которые со стороны смотрят на эту историю, что это какая-то большая компания, которая может игнорировать мелких предпринимателей, которые работают на этом рынке, в том числе в Новосибирской области. И важно подтвердить, да, что у Мираторга производство в Новосибирской области никакого нету. Источник того, что люди как бы обвиняют Мираторг, это, мне кажется, очень такое, ну, может быть, инспирированное конкурентами компания. Но на текущий момент я не нахожу подтверждений того, что Мираторг будет заинтересованным лицом в забое массового скота в Новосибирской области или в других сибирских регионах. Просто у Мираторга нету присутствия в сибирских регионах, кроме как розницы, где он продается, разумеется, имеет свое присутствие. Но производства Мираторга там нету. Есть другие компании, про которые можем поговорить.
Да, давай поговорим, и давай поговорим про то, как сложился этот рынок, потому что ты назвал Мираторг, Черкизова, конечно, группа, Ресурс в первой тройке. Все они, ну, по Мираторгу, кажется, наиболее, да, заметно и очевидно формировались в ту пору. Мы с тобой люди не очень молодые, но, может быть, для тебя это тоже в свое время было шоком. Для меня было. Мы выросли в реальности, что сельское хозяйство в России, в этих широтах, просто катастрофически, хронически не может быть бизнесом. Мираторг – одно из не самых ранних, но, тем не менее, проявлений того, что это может быть бизнесом, во-первых. Во-вторых, мы видели, по каким правилам это делается. Во-первых, субсидии, во-вторых, протежирование. Да? Медведев приезжает лично в какую-нибудь страну и говорит, давайте поставки налаживать мясо из Российской Федерации и какого мяса? Мираторговского. Как это все сложилось? Как тут протеже... Ну, наверное, в любой стране это нормально, если политик приезжает и договаривается о торговых отношениях. Ну, вот такого не очень хорошего свойства было, не самого открытого. Во-первых. Во-вторых, что там с субсидиями, с превращениями бюджетных рублей в килограммы мяса?
Да, этот рынок очень чувствительный к любой внешней политики даже, ну, не только внутренней политики, но и внешней политики. И те люди, с которыми я общался, они мне такую байку рассказывают, что якобы Владимир Путин, приезжая в Китай, разговаривая с лидером страны, в том числе один из вопросов, который он поднимал, это не только строительство там ветки очередной там силы Сибири и поставки там газов Поднебесную, но еще снятие ограничений, которые введены на российское мясо, например, да, это как бы второй пункт в повестке, как бы был. Ну, как бы верить или не верить, наверное, надо тут очень, там, не знаю, трепетно смотреть на источники, да, таких вот слухов, но это говорит в первую очередь о том, что эта тема может находиться в повестке, в том числе и лидеров государства. Почему? Потому что, ну, вопрос продовольственной безопасности и вопрос сельхозбизнеса тесно связан с представителями российской власти. И если мы говорим про мясо и молоко, ну, собственно, то, что сейчас непосредственно, как бы, на что мы обращаем внимание, да, то есть это крупнорогатый скот, который может быть и мясом, и может быть и производителем молока, да, то тут рынок очень-очень интересный и очень тесно переплетен с представителями власти. Помимо слухов вот про Мираторг, связанных с Дмитрием Медведевым, есть компания ГАП Ресурс, например, собственником которой является Виктор Наурузов, да, который является бывшим офицером ГРУ, как говорят, да, то есть помогают ли ему эти связи в развитии бизнеса? Думаю, что да, особенно когда мы говорим про какие-то проекты, связанные, например, с зарубежными поставками. Есть агрокомплекс имени Ткачева. Тут все понятно. Семья бывшего министра сельского хозяйства. Очевидно, что ресурс у них достаточно большой есть. Есть компания «Росагро», которая раньше принадлежала Машковичу и сейчас как бы частично тоже принадлежит Машковичу, которая подверглась частично добровольной национализации. Об этом мы как бы с тобой как-то один раз уже говорили. Вот. И часть ключевого актива в Белгородской области была передана правительству региональному. Вот. Если говорить про другое направление, то есть связанное с молоком, то тут, конечно же, лидером является, бесспорным лидером является компания «Эконива». И это одна из тех компаний, которые как раз присутствуют в Новосибирской области. У них есть и мясо, и молочные производства в Новосибирской области. И, собственно, источником слухов про ящер, про другие заболевания, которые были в Сибири, связанные с крупнорогатым скотом, как раз были отнесены к производству эконивы. Да? И говорят, что, возможно, одной из точек заражения, да, первоначальный там, нулевой пациент или нулевая корова, которая, собственно, была заражена, говорят, что, может быть, это тоже связано с их производством. Это не подтверждено, разумеется, но важно, что у Коневы есть 13 регионов их портфолио, и они, собственно, занимаются и молоком, и мясом, и по молоку они лидер, ну, то есть вообще бесспорный. Что это за компания? Она принадлежит российско-немецкому предпринимателю Штефану Дюру. И этот человек с 90-х находится в России и очень тесно связан с российской элитой, в том числе в агросекторе. Как это выглядит? Это выглядит напрямую вице-спикер Государственной Думы господин Гордеев. И его семья – это бизнес-партнеры Штефана Дюра. У них Штефан Дюр покупал производство в Рязанской области у сына Гордеева. То есть связи совершенно очевидные. То есть заинтересованные лица на уровне бывшего министра сельского хозяйства, бывшего зампредседателя правительства Российской Федерации, сейчас вице-спикера Государственной Думы, который, собственно, неформально курирует аграрные вопросы в Государственной Думе. И второй человек, который тоже имеет отношение к компании Дюра, к Коневе, это господин Плотников, который является зампредседателем Комитета Государственной Думы по аграрной политике. Поэтому Дюр такой вот бизнесмен, предприниматель с немецким таким фасадом, но в реальности человек достаточно связанный с представителями российской власти и на там в 4 раза превышающий объем производства молока, нежели чем следующая, идущая за ним там компания, да, которая, собственно, производит молоко. Агрокомплекс Ткачева. С этим мы разобрались, и агрокомплекс Ткачева, понятно, что он растет, и за время с 2022 года несколько M&A сделок уже проведено этой компанией. Собственно, они поглощают, наращивают свои активы, в том числе связанные с производством молока и мяса. Да? Но важно здесь, что вот каждый раз, когда я упоминаю какую-то коммерческую компанию, я вроде бы обхожу очевидную историю, связанную с семьей Патрушевым, которые активно участвуют на рынке сельхозбизнеса, да, почему? Потому что Дмитрий Патрушев долгое время возглавлял, собственно, Министерство сельского хозяйства, был главой Россельхозбанка, сейчас заместитель председателя правительства, курирующее сельское хозяйство. Ну и вроде бы у этого человека должно было как-то какие-то компании появиться в его орбите. И одна из компаний, принадлежащая Сергею Новикову, не путать с человеком из администрации президента, руководителя управления общественных проектов, это бизнесмен, который владеет компанией, группой компании «Агрокомплектация», которая тоже занимается молоком, свиноводством, переработкой. То есть это достаточно большой игрок на рынке. Третье место по объему молока, который производят в России. И эту компанию непосредственно связывают с Патрушевым младшим. И видно, что там, когда президент приезжает на какие-то фермы, в том числе визит президента на объект, такой публичный контакт с главой этой компании тоже дорогого стоит. И мне кажется, что это в том числе заслуга Патрушева. Да, это, наверное, ключевые игроки. Как они работают, как организован бизнес? Ну, то есть есть коммерческий элемент, но очевидно, что с 2014 года, после, собственно, оккупации Крыма, российский сельхозсектор пошел в сторону такой национального развития и запрета на поставки части продукции из-за рубежа, в частности, из Европейского Союза. На мне это частично сказалось, когда я находился в Калининградской области, и, собственно, я очень долгое время там жил, сразу же после крымской кампании, значит, Россельхознадзор начал ограничивать поставки продукции из Литвы и из Польши, и даже были в социальных сетях волны протеста, связанные с этим. Жители Калининградской области, могут, кто помнит эту историю, ставили на свои аватарки сыр Сваля и другие молочные продукты, йогурты и так далее, высказывая протест тем самым вот этим ограничениям, которые вводились. Но от этого было достаточно понятный профит для российского бизнеса и для российской экономики, потому что большое количество сельхозсубсидий пролилось на российских производителей, и этот рынок действительно стал одним из бенефициаров ограничений, которые в том числе санкционных ограничений, внутренних ограничений, которые были в России. Это широкий набор субсидий, которые есть на региональном и на федеральном уровне. И действительно, агропромышленный комплекс является одним из приоритетных направлений со стороны субсидирования, со стороны российских властей. Это и льготное кредитование, и компенсация процентной ставки, которые достаточно активно через банки, собственно, проводились, и банки были заинтересованы вот в этом. Это и агрострахование, к которому тоже мы можем сейчас вернуться. И, например, история с Эко-Невой, с компанией, которая принадлежит Штефану Дюру, произошла очень интересная история. И мои источники говорят, что в Новосибирской области, несмотря на забой скота, Штефан Дюр застраховал своих коров. И забой произошел, а деньги ему страховая компания должна будет вернуть. И в этом смысле те обычные фермеры, которые пострадали в Новосибирской области, разумеется, даже невооруженным взглядом, смотря на них, понятно, что к рынку страхования и агрострахования они не имеют никакого отношения. И эти сельхозпроизводители, которые в основном пользуются этими услугами и получают субсидии на компенсацию этих, это, в принципе, большие крупные компании, которые имеют доступ к рынку. Есть отраслевые субсидии, которые связаны с развитием производства по отраслям, прям сразу, которые есть. Есть субсидии на племенное животноводство и такие меры поддержки есть. Есть и мелиоративные, и отдельные вещи, и грантовые программы для малых форм такого предпринимательства, для семейных ферм. И тут в основном региональный уровень и муниципальный уровень такой поддержки есть. То есть широкий спектр с точки зрения объемов денежных средств. Сейчас список государственных субсидий уже не публикуется, но на момент 2021 года в совокупной базе данных госзатрат, это такой проект, который вела или ведет до сих пор организация «Инфокультура», там было порядка 2 триллионов рублей выделенных денег за, по-моему, 5 или 6 лет. То есть суммы гигантские, которые проходят через эти программы поддержки бизнеса, и тысячи получателей этой поддержки, которые в России были на 2021 год. Думаю, что с момента 2021 года каждый год это порядка 600, наверное, 700 миллиардов рублей, которые могут тоже выделяться на поддержку агропромышленного комплекса, как прямо, так и косвенно, через банки, через страховые компании, которые до этого рынка доходят.
Ну да, не в субсидиях проблема. Если бы их не было в особенно странах побогаче, то, наверное, весь мир, если мы говорим про промышленное производство, не про что-то с приставкой био, ел бы бразильскую, аргентинскую, австралийскую замороженную, да, если мы про замороженное мясо, говядину, баранину отчасти. Плюс у России специфические условия, даже если не считать Крыма и прочих удовольствий, этого курса на автаркию холодновато. маловато. Нужно несколько месяцев в году, чтобы у тебя свиньи или коровы находились в теплом и освещенном помещении. Есть, в общем, здесь резон для того, чтобы поддерживать своих производителей, но почему многие не любят холдинги? Потому что это один из упущенных шансов. Общество это пропустило, не интересовалось, но вообще-то можно было на те же деньги поддерживать фермеров, создавать средний класс на селе, более широкий, не только в теплых регионах, где, ну, Краснодарский край, да, в первую очередь, где это предельно выгодно. Я тут скорее про зерно, да, уже начинаю говорить, но это относится, боюсь, ко всей отрасли. Но и в остальной России можно было поддержать людей, которые небольшими или малыми хозяйствами владеют. Поддержали холдинги, они в неравноправном положении, ты только что описал, они информационно, да, в другом положении. И если кто-то пытается на эту поляну зайти, а на нее, когда смотришь, и по твоему обзору было видно, и вообще просто загуглите, кому принадлежит или кто является бенефициаром, не только агрокомплекса имени Ткачева, где с предельной откровенностью сказано, что это семья бывшего губернатора Краснодара и видного чиновника, что вообще не особо нормально. Ну, вообще любой холдинг. Посмотрите, это неважно, какая культура. Зерно, масличные, мясо. И вы увидите, что там часто люди, которые это же, в этот же момент регулируют или управляют этим. Да? Про Патрушева, в частности, ты говорил, но с Россельхознадзором там похожие есть истории. Это первая претензия. Вторая претензия. Ну хорошо, даже если мы не думаем про фермеров и про какую-то справедливость на самом деле, но зайти на этот рынок проблематично. Мне памятная история, опять же, ты упоминал, что я связан со Свердловской областью, как наши соседи из Челябинской области. Там были пара предпринимателей, которые в 90-е получили промышленное предприятие, завод. И они потом решили инвестировать уже в 21 веке в сельское хозяйство, в вино на Кубани и в свинокомплексы. Они как Мираторг строили одновременно свою розничную сеть, у себя же продавали. У меня на соседней улице был такой магазин, я когда жил в Екатеринбурге, я в него ходил. Это называлось сеть «Ориант». Что произошло еще при Краснове до его ухода? В рамках этой большой деприватизации у них завод забрали, а заодно бизнес, который вообще-то с этим заводом не был связан. Это уже полученные компетенции, полученные деньги. Построено было новое совершенно отдельное предприятие. Производство сельскохозяйственное, его тоже забрали, и государство ничего, нигде его не жало, и во всех судах собственники проиграли. Ну, то есть зайти на этот рынок, даже если ты сравнительно большой и зубастый, тебе тоже проблематично. Там никто никого не ждет, все поделено. Кому что отдается, уже ясно заранее. Вот за это и не любят. Я бы так сформулировал. Ты сформулируешь, за что не любят холдинги, и почему, когда обижают фермеров, когда такая несправедливость творится, очень хочется их в чем-нибудь обвинить.
Понимаешь, а мне кажется, что это, ну, просто разного класса, ну, назовем так, хищники, да, когда мы говорим, что хищники пытаются бороться с мелкими фермерскими хозяйствами, и здесь как бы отдельная история про Ткачева, про другие компании, которые достаточно активно участвуют, ну, в каких-то проектах по недружественному поглощению, по принуждению фермеров продажи земельных участков и так далее, и так далее. Вот. А второй уровень хищников – это помасштабнее. Это как раз-таки государственные банки и государственные операторы типа ВТБ и Россельхозбанка, которые получают, ну, активы в сельском хозяйстве. И ну, когда ты говоришь про, ну, про какие-то конкретные проекты, которые, ну, собственно, переходят из рук частного большого какого-то холдинга или среднего холдинга под контроль Россельхозбанка как оператора, то, ну, здесь, ну, ничего такого для меня неожиданного нету. То есть одни хищники поедают мелких фермеров, да, а потом этих хищников поедают более крупные существа с государственной поддержкой или вообще в лице государства, типа Россельхозбанка, который имеет прямое отношение к Патрушеву и, вот, и, соответственно, к контру, назовем так, Совета Безопасности через его папу, да, вот, ну, предыдущий период времени, по крайней мере. Вот, и, ну, я бы сказал, что этот сектор, сельхозсектор, стал одним из лакомых кусков с 2022 года с точки зрения перераспределения. активов, и мы видим, что это не только история с, например, Машковичем, да, который потерял часть активов, добровольно передав Белгородской области, это не только история с твоими свердловскими предпринимателями, которые потеряли активы, и в том числе и на Кубани. Я хотел просто напомнить, что второй волной у них отжали этот бизнес. То есть сначала было индустриальные предприятия в Свердловской области, а потом вспомнили, что у них есть еще агропромышленные какие-то предприятия.
В Челябинске, если что.
Ну, не в Челябинске, да, прошу прощения, да, а потом уже агропромышленные предприятия в, значит, на Кубани или где-то там у них еще они были, вот, но это еще и про, ну, скажем так, Данон, да, то есть мы тоже говорим, что это молочный бизнес, большая индустрия, и когда французская компания хотела продавать этот бизнес, очередь выстроилась достаточно большая, то есть там, по-моему, 5 или 6 было покупателей, которые были заинтересованы в приобретении этого актива, но, как мы видим, все это досталось там товарищам, родственникам Кадырова и татарстанскому клану, который был связан с Кадыровым. И очевидно, что национализация происходит по принципу не просто получения этого актива, но еще возможности зарабатывания на нем денег. И в этом смысле сельхозбизнес – это одно из направлений бизнеса, который до сих пор находится не под санкциями и не может быть санкционирован, потому что это вопрос продовольственной безопасности. Продукция, которая идет из России, в том числе и удобрения, в том числе и мясомолочная продукция, она идет по всему миру. То есть однажды в Иордании, открыв полку с какими-то продуктами питания, я случайным образом увидел российского производителя, не буду называть, что это за компания, но очень удивился и увидел, что там срок годности вполне себе подходящий, и можно как бы попробовать вкус, забытый с детства, да. И для меня это было тоже некоторым удивлением, как российские молочные компании, например, активно выходят на рынок Ближнего Востока и присутствуют там вполне всей своей линейкой. И это хороший бизнес, в том числе, который связан с экспортом. И, ну, тут не надо ничего говорить. Вот пока эта дорожка открыта, пока российские компании могут что-то продавать, это вот для них является хорошим таким подспорьем с точки зрения экспансии экономического роста. И это одно из немногих направлений, которое на текущий момент в закрытом российском таком изолированном контуре экономическом может как-то развиваться. Поэтому я бы сказал, что поглощение внутри России мелких предпринимателей – это просто вопрос времени, когда они будут просто уничтожены как класс за счет того, что, ну, существует вся, ну, система существует, которая связана с большим количеством федеральных государственных информационных систем, которая должна, которая, ну, требует от российских предпринимателей зарегистрироваться в системе «Меркурий», в системе контроля зерна, там, одного, второго, третьего, там, этих государственных систем, просто ты, если где-то ты допустил ошибку, не зарегистрировался, как бы у тебя может автоматически вылезти штраф, и ты не можешь продать свою продукцию, к тебе сотрудники Россельхознадзора могут прийти. И ты совершенно прав про Сергея Данкверта, там, в 2018-2019 году я делал достаточно такое громкое расследование про его активы, и это говорит только о том, что Сергей Данкверт и его компания семейная, она один из крупнейших производителей, ну, собственно, мяса в России, и эта компания связана с Ткачевым, потому что там есть совместный бизнес, там видно, как они передают активы, связаны с Гордеевым, как они тоже передают активы друг от друга. Вот. То есть это очень ограниченный круг государственных бизнесменов, которые находятся и у власти, и одновременно находятся в, значит, в бизнесе, которые и контролируют, и являются выгодоприобретателями. Разумеется, для них мелкие фермеры, мелкие производители являются просто, ну, белым шумом, который надо устранять. И все эти крики, связанные в Новосибирской области, первый, что приехал Сергей Данкер в Новосибирскую область, он сказал: так, региональный Минсельхоз виноват, не вовремя отреагировал, давайте накажем региональную власть. То, что это его сотрудники Россельхознадзора как бы этим занимаются и контролируют весь этот процесс, как бы он не стал говорить. Ну, понятно почему. Потому что ему уже 70 лет, и каждый год ему продлевают государственный контракт. И каждый год ставится вопрос о уместности его нахождения на этой должности. Каждый год эта тема как бы обсуждается в кругах, уйдет ли Данкверт или не уйдет. Напомню, что он находится на этой должности с 2004 года, с момента создания этой службы. То есть он первый, единственный как бы управленец, который курирует весь российский сельскохозяйственный сектор. Не просто как курирует это направление на уровне Минсельхоза там, или чего-то еще, а у него есть рычаги подавления штрафов, наказаний, ограничений. Вот, то есть там карантины, чего угодно, и как бы это очень большой ресурс на российском сельскохозяйственном рынке, и, конечно же, это такой вот практически силовик, мы видим, как он играет на внешнеэкономическом поле, когда у нас закрываются поставки помидоров из Турции, там, вино из Грузии и так далее, и вот Сергей Данкверт начинает рассказывать про то, почему мы в Беларуси не должны покупать молоко, например, да, вот, хотя мы понимаем, что это уже как бы не экономический даже вопрос, а внешнеполитический, но вот человеку позволительно там каким-то образом выступать. Фигура мощная, масштабная, и на фоне как бы вот этого всего государственного капитализма, который есть в этом, просто надо называть имена этих людей, мне кажется, это критически важно для объяснения картинки.
Спасибо за описание, как устроен этот государственный капитализм и кто там капитаны. У не чужого тебе Transparency когда-то было исследование про молоко, сколько в цене литра молока коррупционная составляющая. Что-то такое можно сказать про мясо или ты должен мне тут показать рукой и сказать «нет, извини, это серьезное расследование, я к такому не готов».
Я к такому не готов, но хочу напомнить, что Transparency International делала России это исследование и вел его мой хороший приятель Антон Поминов, вот, готовил такой вот с такой экономическим обоснованием. Вот он один из нескольких исследователей, которые принимали участие. Но я напомню, что там от 15-30% стоимости молока было описано как коррупционная наценка, да. С мясом, я думаю, что эта цифра может быть еще больше. Я думаю, что она может доходить до 50%. Это, конечно, мои очень приблизительные, значит, оценки, но из того, что я вижу о том, как строится некая экономическая модель продажи, да, и как, сколько звеньев в ней есть, то мне кажется, что это вот до 50% может доходить. Почему? Потому что мы видим, что мясо, которое везется из Бразилии, оно по стоимости дешевле, чем российское, производимое в России. Да? И каждый этап, собственно, входа этого мяса, ну, как бы на рынок, он сопровождается большим количеством ограничений и издержек. Начиная от регистрации в этих государственных системах, где большое количество тоже есть прокладок, прослоек, и кончая обычным бытовым взяточничеством, которое как бы есть на уровне мелких предпринимателей, мелких фермеров. Ну, например, тот же самый Штефан Дюр должен был открыть в Новосибирской области большой завод по производству молока. Ему дали кредит из Россельхозбанка, и он эти, как бы, этот кредит получил достаточно давно и должен был каким-то образом отчитаться за него. Но по какой-то причине вот этот кредит выплатить у него не получилось. И в прошлом году было большое обсуждение, а что же будет дальше, заберет ли значит, этот актив Россельхозбанк себе за какие-то там смешные деньги. Но потом случайным образом в компанию, значит, в сибирский холдинг Штефана Дюра зашла никому неизвестная московская компания Агроника, которая связана, как мне кажется, с Совкомбанком и с Костромской областью, по крайней мере, директор этой компании оттуда, и компания тоже закредитована, в залоге находится Совкомбанка, но это очень сложный как бы конструктор, который предполагает под собой очень большую чувствительность от государственных решений. Поэтому этот рынок достаточно коррумпирован, он не может существовать без государственной опеки и поддержки. И как только мы говорим о государственной опеке и поддержке, и протекционизме, конечно же, всплывает всегда коррупция. Вот. Поэтому я думаю, что ну, здесь очевидно, и я не буду дальше продолжать цепочку свою логическую относительно того, почему стоимость мяса или молока в России, ну, выше, чем в соседних странах, и почему выгоднее молоко, например, из той же самой Польши и Литвы везти в Россию, да, и как только ограничения санкционные будут сняты, я надеюсь, рано или поздно, российский рынок столкнется с большим чудовищным, ну, как бы, вызовом, как цену поставить с соседями, как, если мы будем выходить на международные рынки, как все то, что создавалось длительное время в России, как это все может выжить в мировой, в глобальной конкуренции.
Спасибо большое, все предельно понятно. На прощание хочу поделиться фактами, которые нам не пригодились для разговора, но кажутся мне занимательными. Я посмотрел про потребление мяса в России, и я подозревал, что так может быть, но может показаться удивительным тот факт, что после войны оно выросло. Смотря как считать, смотря кто считает, 60-80 килограммов в год в среднем на человека, и был небольшой прирост, в частности, по говядине. Говядина важна, потому что это дорого. Дорогое мясо, потому что основное российское мясо многие годы – это курятина и свинина. Это и сейчас по 30 примерно килограмм в год на человека. Понятно, почему это произошло. Потому что вот эти государственные расходы в ВПК и выплаты военным, они просочились к людям, которые до этого себе не могли позволить в таком количестве продукты. А когда ты покупаешь что-то вкусное, это вот такой первый уровень, особенно при бедности, да, подъема благосостояния. Второй факт, я не знаю, видел ты или нет, оказывается, люди, которые вернулись с войны, как в России говорят, с СВО, да, на официальном языке, получили выплаты, они тоже в этой истории с Новосибирском и другими регионами есть, там есть СВОшник, который говорит, вот я вернулся с боев, на эти деньги, на выплаты, не пропил, не машину купил, а купил скот, и теперь у меня это отбирают, но никого не жалко, никого. Когда вам будут рассказывать про новую элиту, знаете, что никакой новой элиты не существует. Вся старая, и она все уже давно поделила. Вот такие пара занимательных фактов. Не знаю, развлек ли я тебя.
Спасибо. Развлек меня, да, спасибо огромное. Вот просто хочу сказать, что потребление мяса в России, оно очень специфическое, да, и как-то не странно, но говядина в объеме потребления и производства, оно сравнительно небольшой сегмент, в основном это птица, да, и очень быстро найдут замену, то есть условно выпадающий крупный рогатый скот, который должен предназначался для производства мяса, его быстро заменят либо свининой, либо птицей. Поэтому угрозы того, что, ну, как бы мы голодные, все останемся, наверное, нету. Вот. Но ты совершенно справедливо сказал, что, ну, как бы на текущий момент политика активно вмешивается, в том числе и в наши пищевые цепочки.
Спасибо огромное. Это Илья Шуманов, специалист по антикоррупционным расследованиям. И еще раз советую зайти на сайт бюро, в котором ты сейчас работаешь. 3Trace Investigation оно называется. Почитайте, очень любопытно. Я читаю, подписался. Спасибо, пока. В Европе-то видели, почем мясо? Нет, ну, правда, я смотрел недавно, сравнивал с ценами в России. Специально зашел на сайт Магнита, Пятерочки, поглядел на европейские, зашел, ну, мало ли, вдруг я хожу в какой-то особенно дорогой магазин. Нет, я хожу в дешевый, неприлично дорого стоит. Если вы находитесь за границей, вы знаете, что даже курятина, ну, сколько, 6 евро стоит за килограмм, это часто по акции. Так вот, если у вас есть 10... 12-15 евро в месяц, и вы готовы ими поддержать нашу редакцию, будет очень здорово. Это как килограмм говядины купить. Ну, какой-то не очень дорогой, да, если мы говорим про 15 евро в Европе. Такие тут цены. В общем, да, это все та же просьба о помощи, потому что редакции нужна ваша материальная поддержка. Если вы находитесь в России, конечно, мы ни о чем таком не просим, чтобы вы не рисковали своей безопасностью, но если вы дома, если вы в России, пожалуйста, установите себе VPN, чтобы мы не теряли связь, в том числе здесь в YouTube могли встречаться. Кроме того, мобильное приложение «Медуза», оно умеет обходить блокировки, ставьте. Если еще не поставили, не надо ждать завтра, лучше не будет. Если вы читали новость в Форбсе, что возможности для блокировки ограничены и уже начинаются сложности у власти, ничего, не переживайте. Они сэкономят на чем угодно, а на этом не будут. Их мощности будут приобретены, расширены, и блокировки интернета, к сожалению, продолжатся. Кроме того, по ссылке в описании есть ссылка, да, можно нажать, и там будет каждый раз появляться новая копия, резервная копия сайта «Медузы», не заблокированная копия, поэтому обязательно ее себе скопируйте, тоже, чтобы оставаться с нами на связи. Всего доброго, спасибо за внимание, пока.